Единственное, что я хотел бы напомнить и спросить, ну, такие две важные истины, которые нужно было запомнить и знать. В чем сложность толкования книги Иова? Есть так одна сложность, с которой вы не столкнетесь, не толкуя ни одну книгу Библии, а вот именно книгу Иова. Кто-то? Кто говорил? Ага. Что эту книгу нельзя отнести к какому-то одному жанру. Тут смешано очень много разных жанров. И есть идеи мудрости, притчи, поэзии, проза. А что еще? В чем еще сложность? Что?
Восточный
стиль, и что это значит? Божьи истины разбросаны. Тут нету такого, например, как в посланиях, например, апостола Павла, все упорядочено. Сначала идет теория, а потом практика. Божьи истины, они как вот эта мозаика или как жемчужины, они просто разбросаны по всей книге, и их нужно уметь как-то вот все еще собрать, соединить эту мозаику. И есть еще одна сложность, я говорил о том, что не все, что говорят персонажи в этой книге, является истиной. Вот такого вы не встретите нигде. И кто-то может сказать, а как это такое может быть? В богодухновенной книге персонажи, которые говорят не все истина, да, не все истина. И особенно это относится к диалогам, когда идет вот разговор с 4 по 27 главы, когда Иов разговаривает с своими тремя друзьями. И в конце, читая последнюю главу, мы читаем о том, что Бог говорит: «Мой гнев на трех друзей – за то, что они не так верно говорили обо мне, как ты». И поэтому мы понимаем, что когда мы читаем эти диалоги, особенно то, что говорят друзья, в их речи все перемешано. И в их речи есть очень много мудрости, очень много истин, но они перемешаны с заблуждением. И поэтому читающему нужно как-то уметь отделить то, что говорят друзья, где здесь истина, где здесь ложь. И еще одна такая подсказка, которая помогает нам ориентироваться в этой книге, что нам помогает вот на этой на схеме, вот вторая часть внизу, видите, свет и путаница. Сама книга Иова помогает нам правильно понимать эту книгу, и в особенности первых две главы и последняя глава. Если все, что написано внутри, вот изобразить как такую путаницу, с которой нужно разобраться, то первые две главы и последняя – это как два мощных прожектора, которые направляют взгляд на эту путаницу, и это помогает нам понять, правильно толковать книгу Иова. Например, Иов говорит: «Я не виновен», а друзья говорят: «Нет, Иов, ты грешен, тебе нужно покаяться». Откуда мы знаем, что Иов прав, а друзья не правы? А может быть, друзья все-таки правы? Из первой главы, из последней главы. Потому что первой главы говорят, Бог два раза говорит: он непорочен, богобоязнен, да, и Бог говорит, что друзья неверно говорили, не так, как верно Иов. И, то есть, это план, это такая карта, которая проведет нас по этой книге, поможет не заблудиться и видеть всю картину. Хорошо, да? То есть, поэтому я думаю, что если вы ее сохраните, эту карту, если вы когда-то будете дома самостоятельно читать эту книгу, ну, мне кажется, она вам поможет вот, не заплутать и идти по этой книге. А сегодня я предлагаю взять, как говорится, одну такую тему из этой книги и поговорить уже конкретно на одну из тем книги Иова. И тема будет связана с тем, что каждый из нас здесь присутствующих оказывает на кого-то влияние. Это однозначно. В этом отношении можно сказать, что мы все с вами влиятельные люди. Вопрос не в том, влияем ли мы на кого-то или нет, а вопрос в том, как мы влияем. А влияем мы это точно. И точно так же в нашей жизни есть люди, которые тоже оказывают влияние на нас. Люди, которые находятся рядом с вами, может быть, книги, которые вы читаете, проповедников, которые вы слушаете, это все то, что влияет и на вас. И в Библии есть очень много примеров, которые говорят о том, что наша жизнь, наше влияние может оказать, ну, больше, иметь большую силу, чем, например, слова наши. Например, вот в Англии есть такая пословица, я прочту суть этой пословицы вот в чем: «Не воспитывайте своих детей, они все равно станут такими, как вы. Лучше воспитывайте самих себя. Ну, такая пословица вам. Не воспитывайте своих детей, все равно они станут такими, как вы. Лучше воспитывайте самого себя. В чем суть и мудрость этой пословицы? В том, что какой будет наш характер, это может оказать очень сильное влияние и на моих детей. И эта пословица, эта мудрость, она взята из Библии. Потому что в Библии есть похожая притча, которая звучит очень просто. Пророк Иеремия, если вы не знаете, вам интересно, вы можете пометить себе это место. Пророк Иеремия, 16:44. Там говорится просто. «Какова мать, такова и дочь». Все очень просто. Мудрость та же. Да? То есть родители оказывают очень сильное влияние на детей. И если родители многие знают книгу Второзакония, 6 главу, где дается наставление для детей, да, навяжи, там, идешь дорогою, говори на косяках, но вначале перед этим говорится, чтобы твое сердце поклонялось Богу. Говорится к родителям, что от того, насколько они будут следовать за Богом, в этом во многом они могут оказать очень сильное влияние на своих детей. Ну, например, в Библии показано, как, например, верующая жена может очень сильно оказать влияние на неверующего мужа. Петр об этом говорит. И помните, что он говорит? Своей жизнью ты можешь приобрести его. То есть, опять же, не словами, а то, как ты живешь, и твоя жизнь может оказать очень сильное влияние на неверующего мужа. И сегодняшняя тема, она связана с тем, какое наследие, какое влияние оказал Иов на своих детей и на то окружение, которое он имел. И поэтому применение, конечно же, в первую очередь, применение сегодняшней темы я, конечно же, отношу к родителям, да, к родителям, у которых есть несовершенные дети. Но применение не только к родителям, а ко всем, потому что верующий человек может оказать влияние на другого верующего человека. Верующий человек может оказать влияние на своих неверующих, мужа, жены, супруга, то есть родственников, соседей, коллег по работе. То, что мы говорим, мы оказываем влияние, и каждый из нас, подобно Иову, он тоже может оставить какое-то наследие, которое принесет или доброе влияние, или нет. И поэтому, вот, говоря про Иова, скажем так, сколько у него было детей? А? 10, помните, да? Сколько, кого там? 7 мальчиков и 3 девочки, да? 10 детей. Поэтому по сегодняшним меркам надо сказать, что Иов подходит под категорию, это многодетная семья, да? Многодетная семья, 10 детей. После трагедии, в конце, последняя глава, когда Бог его снова благословил, сколько у него было детей? Тоже 10. 7 мальчиков и 3 девочки. Смотрите, и после испытания, когда Бог его благословил, у него снова было 10 детей, и снова это была многодетная семья. При том, что давайте мы сегодня, нам сегодня нужно, понадобится первая глава, первые 6-5 стихов, и последняя глава в основном. Ну, откройте последнюю главу, 42-ю, и, например, почитаем 16 стих. «После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода». То есть, видите, Иов после всех этих событий, которые с ним произошли, жил 140 лет, и он видел, ну или, скажем так, мог оказывать влияние до четвертого поколения, не только на детей, на внуков, еще и на правнуков. И смотрите, первая глава говорит, что у Иова было 10 детей, и она уже говорит о том, что все дети были взрослые, потому что они уже жили самостоятельно, у каждого был свой дом, свое хозяйство, и поэтому Иов до этой трагедии мог оказать очень сильное влияние на своих 10 детей, и после этой трагедии, когда Бог его благословил, и у него снова было 10 детей, он мог оказать влияние, но здесь написано не только на детей, аж до четвертого рода, потому что он видел еще и внуков, еще и правнуков, и, наверное, еще как-то там, я не знаю, как-то праправнуков. Вы видите, насколько сильное влияние мог оказать Иов. Давайте посмотрим. Я вот выделил 5 таких вещей, которые, мне кажется, оказали сильное влияние на детей Иова, на его окружение. И первое, это мы возвращаемся в первую главу, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». И первое, может быть, самый главный решающий фактор влияния Иова на своих детей – это благочестивый характер. Благочестивый характер отца, который видели дети, который был очевиден для всех. Здесь есть несколько характеристик благочестивого характера Иова. Первое – непорочен. Непорочен – это не значит безгрешен. Слово «непорочен» имеет такое значение, как целостный, завершенный. Это говорит о том, что Иов был вот какой внутри, скажем так, такой и снаружи. Не было расхождения, в его жизни не было двуличия, не было неискренности. И непорочность, в первую очередь, она характеризуется внутренней чистотой, непорочностью вот сердца. И слово «непорочность» – это противоположность, например, лицемерию. Да? Фарисеи и книжники, их Иисус называл лицемерами, и это была подделка под непорочность, потому что снаружи они казались непорочными, но внутри их сердца были далеки от Бога. Так вот, и Иов, когда мы говорим о непорочности Иова, это не говорит о безгрешности Иова, но это говорит о том, что Иов следил за чистотой своих сердечных желаний, своих святых мыслей, своего поведения. То есть он во всем хотел и старался угодить Богу. И один из таких примеров из книги Иова я приведу. Посмотрите, Иов 31.1. Иов 31.1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Да, то есть Иов сам о себе говорит. И можно сказать, что здесь говорится о том, что Иов очень сильно следил, куда смотрят его глаза, что слушают его уши, и не только, а какие у него помышления. Завет положил, это говорит о решении, сердечном решении, и это говорит о такой, знаете, защите на трех уровнях, да, и внешнее поведение, и мысли святые, и сердечное желание. И вот здесь начинается именно внутренняя чистота. То есть, если привести такое сравнение, или сравнить, например, сердце Иова с садом или с огородом, да, то можно сказать так. Иов постоянно следил, чтобы на грядках его души не выросли сорняки греха, чтобы грех вот не вырос и не укоренился, и не стал какой-то чертой его характера. То есть непорочность, можно сказать так, это жизнь в присутствии Бога, это жизнь под руководством Бога, и это жизнь ради Бога. Ну, так можно было бы дать определение. Непорочный. При том, что его непорочность, она была явлена окружающим людям. Сам Иов был убежден в своей непорочности, потому что, когда он разговаривает с друзьями, он им говорит: «Пусть Бог меня взвесит на весах, и он увидит мою непорочность». То есть сам Иов говорил, апеллируя к друзьям и по отношению к Богу, что если бы Бог захотел испытать мою непорочность, он бы испытал и убедился бы, что я действительно непорочен. Сатана верил в его непорочность, потому что когда Бог два раза сказал про Иова, что непорочен, по сути, возразить было нечего. Ну, единственное, что сатана предложил: «Давай испытаем, а действительно ли он непорочен, или в его непорочности есть какая-то корысть». Для его жены было очевидно, что Иов был непорочен, потому что, когда трагедия произошла, помните слова, что сказала жена: «Ты еще тверд в непорочности своей», ну, вот в оригинале имеет такое значение, «ты еще продолжаешь держаться за непорочность свою». То есть, проходя через испытания, Иов как бы еще больше держался праведности и непорочности. И это было очевидно и для его жены, потому что она сама сказала: «Ты еще продолжаешь держаться за свою непорочность». И поэтому, конечно же, его дети они видели благочестивый характер своего отца. Второе качество, о котором здесь говорится, справедливый. И посмотрите, непорочность Иова была видна и в его какой-то вот общественной жизни, потому что, ну, я прочту, например, один отрывок, который говорит о том, что Иов был такой, ну, общественный деятель, возможно, в своем районе он был, я не знаю, князем, патриархом или там мэром города, потому что написано, что он был знаменитее всех сынов Востока. И, например, вот, ну, если хотите, можете следить за мной, можете вот просто послушать. Иов, 29 глава, 7 стиха. «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое». То есть он вспоминает время, когда он выходил к воротам города на площадь. И те, кто знаком с историей Ветхого Завета, мы это можем видеть в книге «Бытие», когда про Лота говорится, он в Содоме жил, в книге «Руфь». На Востоке судьи или те люди, которые решали какие-то вопросы в этом городе, они эти вопросы решали у ворот города, на площади. И поэтому похоже, что Иов был или судьей, или патриархом, или князем, но человеком, который решал вот какие-то вопросы, связанные с жизнью людей. И дальше говорится в этой 29 главе, например, с 12 стиха. «Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного, благословение погибающего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость, я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясла, и был глазами слепому, ногами хромому». Ну и вот дальше он перечисляет. Его справедливость как раз и проявилась в том, что он справедливо вершил суд, пытался по справедливости решить те вопросы, с которыми к нему приходили люди. И третья характеристика, которая здесь дается – богобоязнен. И человек, который имел страх Божий. Если вот мы почитаем Библию про страх Божий, то можно сказать так, что страх Божий – это предохранитель от греха. Цель страха Божьего – увести человека от греха. И поэтому можно сказать про Иова, что больше всего он боялся согрешить перед Богом, потому что он имел страх Божий, здесь говорится, и убегал от греха. Ну, можно вспомнить, например, мне вспоминается такой библейский персонаж, как Иосиф. Уже даже будучи молодым человеком, он имел страх Божий. И, например, Библия говорит про него, когда он был еще молодым человеком, не участвовал со своими братьями в каких-то худых делах. Когда было искушение очень сильное от жены Потифара, именно страх Божий помог ему и защитил его от этого греха. Когда он имел огромную власть, богатство, роскошь, и это не прельстило его сердце, потому что имел страх Божий. И когда он мог встретиться со своими братьями, он отказался от мести. И он сам объяснил, почему. Он сказал братьям: «Не бойтесь, я не причиню вам зла, потому что я боюсь Бога». Смотрите, страх Божий. Он помогает человеку убегать от греха. И в одном из псалмов Давид говорит такие слова: «Придите ко мне, дети, и первое чему? Страху Господню научу вас». Посмотрите, и имея такой благочестивый характер, Иов мог научить своих детей этому. Страху Божьему, богобоязненный, и дети видели благочестивый характер отца. А вся Библия говорит, что именно это может оказать очень сильное влияние. И мы уже приводили сегодня примеры. Даже в Новом Завете, когда апостол Павел пишет свое послание Тимофею, он там пишет такие слова: «Ты последовал мне в жизни, в любви, в скорби», и перечисляет. Он говорит: «Посмотрите, Тимофей, он вел себя в жизни так, как вел я. Он брал с меня пример. Тимофей учился апостола Павла, и можно сказать, что апостол Павел оказал самое сильное влияние на Тимофея». И поэтому, посмотрите, первое, чем Иов мог оказать сильное влияние на своих детей, на тех, кто окружали его жизнь, конечно же, это его благочестивый характер. Тем более, что в последней главе упоминаются не только дети, а и братья, и сестры. То есть, когда все уже закончилось, там написано, что пришли и братья, и сестры, и утешали его. Посмотрите, у него были братья, у него были сестры, у него были дети до трагедии, после трагедии, и его благочестивый характер мог оказать очень сильное влияние на жизнь его детей. Это первая характеристика. Вторая – это молитвенная жизнь Иова. Вот его молитва. И в первой главе мы это видим. Давайте прочитаем дальше. Например, с 4 стиха. «Сыновья его сходили сделать спиры, каждый в своем доме, в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. И, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни». Смотрите, первое, что мы также узнаем об Иове, о том, что он являлся таким священником в своей семье, ходатаем, потому что рано утром он вставал, приносил жертву за каждого ребенка, очевидно, что совершал молитву ходатайственную. И поэтому, смотрите, Иов был ходатаем тем, кто молился за своих детей. Дальше, изучая книгу Иова, мы обнаруживаем, что Иов был очень искренним и честным в своей молитве. Что я имею в виду? Но если ему было плохо, и страдания его были неистовы, как он говорит, он плакал перед Богом. Если он был в отчаянии, он так Богу и говорил, что он в отчаянии. Если у него были сомнения, и даже сомнения справедливости Бога, и он тоже с Богом об этом говорил. Если у него были вопросы, эти вопросы он все к Богу адресовал. И поэтому мы можем увидеть, что его молитва с Богом была, знаете, такая нерелигиозная, без вот этого пафоса. Она была искренняя. И сам Иов об этом говорит. Я хочу привести один пример из книги Иова, где говорится о его молитве. Если вы следите, то откройте, пожалуйста, Иов 16 главу. Книга Иов, 16 глава. Например, вот 16 стиха. «Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти, при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних. Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое». Смотрите, Иов говорит: молитва моя чиста. И на самом деле, читая книгу Иова, мы можем увидеть, вот он искренне так разговаривал с Богом, что было у него на сердце. И даже когда вот мы читаем о диалогах, которые происходили между друзьями и Иовом, то вы можете обратить на одну деталь, если будете еще раз перечитывать, может, не обращали на это внимания. Он вроде бы отвечает своему другу, и потом переходит и начинает разговаривать с Богом. И очень часто друзья его обвиняют, обличают, Иов начинает отвечать друзьям, и потом он начинает молиться Богу. И он так делает очень часто, он переключается, и снова его молитва к Богу, и снова он разговаривает с Богом. В конце книги мы видим, что Иов умел признавать свои ошибки, потому что в последней главе, когда он говорит: «Я отрекаюсь, закрываю уста свои, раскаиваюсь», он мог признавать свою неправоту, признавать свои ошибки перед Богом. Он был искренний, он был чистый, и вот эта непорочность, то, что мы говорили, какой внутри, такой снаружи, она проявлялась и в его молитвенной жизни. И я бы сказал так: благочестивый характер и молитва – это как, ну, они неразделимы. И благочестивый характер проявляется в молитвенной жизни, и можно сказать так, и молитва к Богу помогает нам быть благочестивым, я бы так сказал, и то, и другое. И вот у Иова мы видим благочестивый характер и его молитвенная жизнь. И в конце книги, 42 глава, Иов молится за друзей, да? Помните это место, 42 глава, 7 стих. Бог просит Иова, чтобы он помолился за своих друзей. Помните? Ну, если вот проследить все эти разговоры и диалоги, какие раны друзья нанесли Иову. Ну, я, может быть, я выписал все эти стихи, но, может быть, как бы из-за того, что, может быть, нет времени, я не буду их все читать. Но Иов, во всяком случае, говорит такие слова, такие фразы. Говорит, вы роете яму мне. То есть, вот вроде бы пришли друзья, он говорит, ну что вы делаете? Вы роете мне яму. Он говорит, ну сколько вы будете насмехаться надо мной? Сколько вы будете говорить презрительно? Вы раните мое сердце. Вы, он использует такие выражения, вы терзаете меня словами своими. Представьте, как вот дикий зверь, который терзает свою добычу. И Иов приводит такую метафору и говорит, вы меня терзаете словами своими. И мы понимаем, что раны души намного тяжелее переносить, чем физические страдания. Поверьте. Вот пришла боль физическая, прошло время, человек перетерпел, и боль ушла. А раны, нанесенные сердцу, душе, оставляют большие рубцы, это еще тяжелее. И поэтому Иов даже в конце говорит, ну, вы просто сплетчики лжи. То есть вы на ходу придумываете, и вы просто обливаете меня грязью. Вы разносите обо мне сплетни. Я просто прочту самые жесткие слова, которые друзья говорили про Иова. Самые жесткие. Чтобы нам было понятно, в конце вот эта просьба Бога к Иову. Помолись за друзей. Посмотрите, самые жесткие слова. Они сказаны это в 22 главе. С 5 стиха. Смотрите, что говорят друзья на Иова. Тем более, обратите внимание, что мы только что говорили о его непорочности. Да? Бог сказал, что он непорочен. Иов знал, что он непорочен. Это было очевидно для всех окружающих, что он непорочен. И то, что говорят друзья, у них не было ни одного факта, ни одного доказательства. Но посмотрите, что они говорят. Иов, 22 глава, с 5 стиха. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». Откуда вы это взяли? «Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждую не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе». Вы видите, что они говорят про Иова, не имея при этом ни одного факта, ни одного доказательства. «А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней». Ну, как бы коррупционер за взятки, да? «Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас». То есть они говорят, вот поэтому и пришла на тебя вся эта беда. Когда читаешь такие слова, попробуйте себе представить Иова. И посмотрите, вот, ну, вот, вот то, что говорили друзья, они привели Иова к такому состоянию. Я прочту вот результат состояния Иова. 30 глава, 16-17 стих. «И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя». Такая метафора, образно, да, как будто кости ноют, да, кости не имеют покоя. Но здесь такое слово одно употребляет его, очень важное. Посмотрите, он говорит, «дни скорби объяли меня». Очень, ну, важное, интересное слово, говорящее о состоянии человека. «Объяли» – это слово означает, ну, как бы окружить, охватить, захватить, да. И в Библии очень часто используется это слово, например, там, «ужас объял». Или, например, Давид говорит, «объяли меня муки смертные». И Иона в чреве кита говорит, «объяли меня воды до души моей». То есть быть объятым – это значит быть чем-то настолько захваченным, что все остальное, оно просто уходит, ну, на другой план. Это все вытесняет. И вот Иов говорит, «ужас объял меня». Вот представьте состояние Иова, в котором он находился. Скорбь, ну, она полностью объяла его. Он больше не мог ни о чем думать. Вот такое состояние у него было после того, когда разговор с друзьями закончился. Так? И в конце книги Бог говорит: «Гнев мой на друзей». И мы говорили, что гнев Бога был очень сильный, потому что нужно было принести там телиц и семь еще чего-то. И я приводил один из примеров, что обычно такую жертву в Ветхом Завете приносили за грехи всего города. То есть не случайно упоминается, сколько нужно было принести, потому что это показывает величину Божьего гнева на друзей. Но потом Бог говорит: «Ну, Иов, ну если ты за них помолишься, я их прощу». Иов идет и молится. И это пример, еще один пример его благочестивого характера. Посмотрите, какие раны друзья нанесли ему. Они просто клеветали его и, скажем так, облили грязью с головы до ног. Иов идет и молится за своих друзей. И Бог их прощает. И, конечно же, когда я читаю эти слова, я здесь вижу тень Иисуса Христа, того, кто будет ходатаем за грешников, того, кто со креста будет молиться: «Отче, прости им, ибо они не знают, что творят». И апостол Павел в послании к римлянам, говоря о практической жизни верующего человека, говорит такие слова: «Благословляйте врагов ваших, не проклинайте, а благословляйте». Что значит благословлять врагов? Молиться за них. Это значит не желать им зла. Это значит желать им хорошего, желать им добра. И, ну, один пример приведу. Я просто в одной книге прочитал, как один пастор увидел в церкви, ну, верующего, такое мрачное выражение лица, видно, чем-то озабоченный, расстроенный. И он к нему подошел и спросил: «Какие у тебя проблемы?» И он говорит: «Вы знаете, говорит, у меня есть, говорит, 5 конкурентов в бизнесе моем. Ну, это просто банда разбойников. Я их просто уже, ну, просто ненавижу. Не могу просто даже ни о чем больше думать». И пастор говорит: «Ну, я мог бы вам дать один хороший совет, который бы успокоил бы вас. Ну, вы все равно моего совета не послушаете». И тот человек сказал: «Нет, вы дайте совет, я послушаю». Пастор говорит: «Не, ну, я дам совет, но вы не послушаете». Тот говорит: «Не, вы давайте, я даю вам обещание, что послушаю». Ну, и пастор говорит: «Тут каждый вечер становитесь на колени и поименно молитесь за каждого своего конкурента и просите, чтобы Бог благословил их бизнес». Тут говорит: «Не, вы что? Чтоб я так молился, никогда в жизни я так молиться не буду». Пастор говорит: «Ну, я же говорил, что я дам вам совет, но вы не послушаете». И тот сказал: «Ну, видите, вы меня обманули, вы взяли с меня слово». И потом прошло время, и он говорит: «Вы знаете, пастор, что поначалу, когда я так молился, заканчивал я свою молитву всегда такими словами: Господи, ты же знаешь, что я ничего не хочу из того, о чем сейчас прошу». Но прошло время, и на самом деле, он говорит: «Я не понимаю, но Бог поменял мое сердце. Мне пришло спокойствие, я на самом деле могу искренне молиться за этих людей». И это один из примеров. Как полюбить того, кого трудно полюбить? Начни молиться за него. Начни благословлять. И молитва меняет и наши отношения с другими людьми. Посмотрите, сколько зла друзья Иова принесли самому Иову, но Бог говорит: «Ну, если ты помолишься, я их прощу». Иов идет и молится за своих друзей. Итак, мы можем увидеть, что второе сильное влияние, которое Иов мог оказать на тех людей, которые его знали, это его молитвенная жизнь. Это то наследие, которое он мог оставить другим, и он сам говорит: «Молитва моя чиста». И Иов молился без вот этого религиозного пафоса, лицемерия. Он говорил с Богом и о боли, и об отчаянии, и плакал перед Богом, и был искренним, и каялся перед Богом. Это второе наследие, которое Иов мог оставить тем людям, которые его знали. Третье. Первое какое? Благочестивый характер. Второе – искренняя молитвенная жизнь. И третье, одной из ценностей, которую мы можем увидеть в книге Иова, что было для Иова ценно, это его семья. Это была одна из приоритетов ценности Иова. Как и где мы можем это увидеть? Опять же, в первой главе. Посмотрите, здесь говорится о том, что у Иова была дружная семья. 7 детей и 4 стих. «Сыновья же его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день». В своем доме в свой день, ну, похоже, многие считают, что здесь говорится о дне рождения. То есть, похоже, что у них были какие-то семейные традиции, семейные праздники, и когда у кого-то из сыновей, да, то есть был день рождения, они звали в свой дом на праздник братьев и сестер, дальше здесь все приходили, и так они отмечали вот эти семейные праздники в каждом доме в свой день. И это говорит, что это была, ну, дружная семья. И здесь они устраивали целые пиры, но здесь не говорится, что это была какая-то нечестивая попойка. И здесь говорится, что «и посылали, и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними, когда круг пиршественных дней совершался». Слово «круг» означает, ну, какой-то цикл каких-то дней. Ну, многие считают, что, возможно, это была, ну, неделя, потому что на Востоке, ну, многие праздники праздновали очень долго, например, свадьба очень долго. И поэтому возможно, что эти праздники длились какой-то определенный круг, какой-то определенный цикл, возможно, неделя. И смотрите, мы видим, что это была дружная семья, и сейчас я еще прочту один отрывок, где Иов вспоминает вот те годы благословения, и, вспоминая годы благословения, самое первое и главное благословение, которое он вспоминает, среди всех, которые у него были, а он был очень богатым человеком, очень уважаемым человеком, знаменитым, имел хорошее здоровье, но самое главное благословение, которое сам Иов вспоминает, это семью. И то, что он потерял, из всего, что он потерял, самая большая потеря для него была – это семья. Посмотрите, книга Иова, 29 глава, если вы следите. Книга Иова, 29 глава, 5 стих. «Когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня». Иов вспоминает вот эти годы благословения, когда Бог его благословлял. И из всех благословений первое, какое он перечисляет, это свою семью. И интересно, он говорит, и дети мои были вокруг меня. Не он вокруг детей, а дети вокруг него. И это может нам говорить о том, что, возможно, что он имел авторитет. Дети его слушались, они собирались вокруг него. И во многом то, что мы читаем, что семья была такая дружная, возможно, одним из главных факторов это было именно влияние Иова. Иова как отца, человек, который имел авторитет. И мы видим, что Иов был занятым человеком. Да? И я читал некоторые отрывки, что он сидел у площади, у ворот, и он вел какую-то общественную деятельность, возможно, был судьей в этой местности. Потом у него было большое хозяйство, написано много слуг. Всем этим нужно было управлять. Поверьте, это был, ну, занятый человек. И при том он находил время для своей семьи. Посмотрите, здесь говорится, рано утром он вставал, приносил всесожжение за своих детей. Да? Ну вот как вы себе это представляете, если мы, может быть, немного себе представляем, как на Востоке приносили в жертву животного. Да? Это нужно было взять этого ягненка, зарезать, спустить кровь, принести на жертвенник. Это не 2 минуты и не 5 минут. И при том многодетная семья, 10 детей. И он за каждого ребенка поименно приносит всесожжение, жертву и ходатайственную молитву. На это уходило очень много времени, поверьте. И написано, что так он делал постоянно, всегда. И это пример, который говорит о том, что, несмотря на свою занятость, семья была приоритетом для Иова. Он всегда находил время для своей семьи, он молился ходатайственной молитвой, так он делал постоянно. И обратите внимание, о чем Иов больше всего беспокоился за своих детей. Пятый стих. «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Похулили Бога в этом контексте имеет значение быть непочтительным к Богу. Посмотрите, его беспокоило больше всего духовное состояние своих детей. Он был богатый отец. И, конечно же, имея такое богатство, он позаботился, и мы видим, что у каждого сына и дочери был свой дом, свое имение. Понятно, что Иов позаботился, как богатый отец, о наследстве, но больше всего его беспокоило о детях, их духовное состояние. И посмотрите, как он говорит, не только поведение их внешнее, чтобы было угодное Богу, не похулили ли они в сердце своем? Смотрите, его волновала их внутренняя чистота, потому что Иов понимал, что там внутри в сердце формируется характер человека. А вот как дети? Будут ли они иметь такие же ценности, как у меня? Будут ли они бояться Бога? Или будут непочтительно к Нему относиться? А какие у них цели? А как они будут жить дальше в своей жизни, ходить перед Богом? Обратите внимание, больше всего его волнует духовное состояние детей. Итак, поэтому мы можем видеть, что Иов понимал, что он не может изменить сердца детей. Это не в его власти. Но что он мог делать? Он мог, как священник в семье, молиться ходатайственной молитвой за них Богу. И это то, что делал Иов. Итак, третье – это семья. Четвертое – наследие, которое Иов мог оставить и чему мог научить детей – это отношение к страданиям. Пройдя через все страдания, Иов говорит такие слова: «Выйду, как золото». Пройдя через эти страдания, Иов мог научить своих детей отношениям к страданиям. Ведь никто не знал, как дальше сложится жизнь. Но Иов мог научить, как можно из страданий извлекать благо. Как страдания могут принести благо душе, как можно проходить страдания, как можно их принимать, и как можно, даже не зная все, проходить страдания, доверяя Богу. Потому что, пройдя через эти страдания, Иов поправил свое богословие, он говорит, что «я раньше слышал о тебе слухом, да, а теперь мои глаза видят тебя». То есть, пройдя через страдания, у Иова было совершенно новое отношение, понимание характера Бога. И поэтому, конечно же, Иов мог научить этому своих детей. В Новом Завете Павел говорит такие слова: «Бог, утешающий нас во всякой скорби, тем утешением, которым и мы можем утешать других». Посмотрите, Бог говорит, каким образом Бог может утешать других верующих? А через других верующих, которые тоже проходили через определенные трудности, которые в этих трудностях нашли утешение в Боге, и они могут научить других, как правильно относиться к страданиям. И Иов не был человеком, знаете, с другой планеты, который не знал, что такое страдание. Иов прошел через них, через все эти страдания, и поэтому Иов мог сострадать, Иов мог убеждать держаться Бога, Иов мог научить правильному отношению к страданиям, как страдания могут принести благо душе. Это то наследие или то, чему Иов мог научить детей. Посмотрите, после всей этой трагедии написано, что у него было опять вот 10 детей, да? Ну, мало написано о жизни Иова после трагедии. Но предположите, уже за тех детей совершал ли он молитвы? Но если он за этих совершал, то, конечно же, пройдя через все испытания, он еще больше утвердился в своей непорочности. А это логически говорит нам о том, что, конечно же, еще с большей ревностью он молился, у него был благочестивый характер, и пройдя через испытания, это был опыт, которому Иов мог научить других людей. Есть такая женщина Джонни Эриксон, да? Слышали? Не слышали? Джонни Эриксон? В Америке есть два имени в Америке, которые знают все верующие. Два имени. Билли Грэм и Джонни Эриксон. Ну, мы, к сожалению, не все знаем. Есть книга, недавно я кому-то давал читать, меня просили, про Джонни Эриксон. Девушка, которая, ей было где-то, наверное, около 17 лет, 18, она прыгала в воду и ударилась головой о камень и стала инвалидом, то есть на всю жизнь. И через все эти страдания и испытания она пришла к Богу, она стала верующей. Сегодня она очень знаменита в Америке и в других странах, потому что она евангелист. Она всю жизнь прожила на инвалидной коляске, но она ведет радиопередачи, она пишет книги, она ездит по стране с проповедью Евангелия. И вот у меня есть книга про ее жизнь, и автор этой книги, он говорит, что вот если бы вы с ней встретились, она сияет светом. Она очень много могла бы ободрить вас в вашей жизни, рассказав, чему Бог ее научил, пройдя через такие испытания. Как она стала еще больше любить Бога. И как она стала еще крепче держаться за Бога. Вот таким был Иов. Пройдя через все эти испытания, Иов мог сострадать тем, кто проходит через трудности. Он мог научить, как извлекать благо. И он мог... И он мог убеждать, держаться за Бога, даже не понимая всего, что происходит. Это четвертое. И последнее, пятое. Иов смог передать нелицемерную веру. Нелицемерную веру. Я прочту один стих из книги Иова. Книга Иова, 27 глава. Книга Иова, 27 глава, с 8 стиха. Иов рассуждает о страданиях, о пользе страданий, и он говорит такие слова. «Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем, и призывать Бога во всякое время. Посмотрите, сатана в начале книги хотел заключить с Богом пари в том, чтобы проверить веру Иова и убедить Бога, что его вера, она лицемерная. И он говорит, даром ли богобоязнен Иов? И Иов, рассуждая о пользе страданий, говорит, да, когда придут страдания, будет ли в этих страданиях лицемер дальше продолжать взывать Богу и держаться за Бога? И, конечно же, не будет. Но страдания доказали, что вера Иова была настоящей, не лицемерной. И благодаря тому, что Иов имел такую настоящую веру, эта вера прошла через эту всю тьму и помогла ему выдержать вот эти невероятные испытания. И, конечно же, Иов сумел повлиять и передать детям такую же нелицемерную веру. Поэтому вот те дети, которые погибли, 7 сыновей и 3 дочери, они верующие были или нет? А? А почему? Откуда? В Библии прямо не говорится, да? Но давайте я приведу некоторое косвенное доказательство, и я думаю, что я буду прав в том, что вот эти дети были верующие. Откройте, пожалуйста, последнюю главу. Последнюю главу книги Иова. Десятый стих, 42 глава, 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Написано так, вдвое больше. Ну, я не знаю, сколько нужно классов образования, мне кажется, любой тут может посчитать. В первой главе перечисляется верблюдов столько-то, овец столько-то, ну, все, простая арифметика. Здесь написано, что Бог благословил Иова и дал вдвое больше. А дальше перечисляются, идут тоже цифры, сколько. Если вы откроете первую главу и сравните, сколько было верблюдов тогда, сколько стало сейчас. Сколько было овец тогда, сколько стало сейчас. Вы, да, поймете точно, вдвое больше. Но одна вкралась ошибка. Детей, по идее, должно быть 20. но написано вдвое больше, и все дальше идет ровно вдвое больше. Доходим до детей, там было 7 сыновей и 3 дочерей, и здесь 7. Как-то вот что-то не пишется, как написано вдвое больше благословил. И у меня только один ответ на это, что они не были потеряны навсегда, что они были верующими, что Иов с ними встретится. И я не знаю, может быть, через это Иов имел какое-то откровение, но это хоть и косвенное доказательство, но я уверен, что оно верное и говорит о том, что своим характером, своей нелицемерной верой Иов очень сильно мог повлиять на детей, которые также и были верующими и имели веру. И это одно из благословений, которые могут иметь ДВРы. Знаете, кто такие? Да. Дети верующих родителей. Посмотрите, я уже буду заканчивать, но я приведу один текст из Нового Завета, который говорит о том, что у детей верующих родителей есть одно благословение, которое нету у детей, которые не имеют верующих родителей, и есть одна серьезная опасность. У ДВРов есть одно большое благословение и одна серьезная опасность. Посмотрите, какое благословение, какая опасность. Второе послание Тимофею, 1 глава, 5 стих. Павел говорит так. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Смотрите, одно из благословений детей верующих родителей, что дети могут оказать очень сильное влияние на детей так, что у детей может появиться вера. Как? Своей жизнью, своим наставлением, своими молитвами. И здесь говорит, Павел вспоминает о Тимофее и приводит в пример мать и бабушку. Ну, мы не знаем, почему не приводится отец. Возможно, отец был неверующим. Но верующая была мать, и верующая была бабушка. И они оказали очень сильное влияние на Тимофея. И у Тимофея была вера. И это благословение. То есть, когда мы говорим о детях верующих родителей, у них есть огромное благословение. То, что родители могут очень сильно повлиять и передать веру. И есть огромная опасность. Здесь Павел говорит о нелицемерной вере. Да? И он говорит, у бабушки и у матери была нелицемерная вера. Надеюсь, что они тебе передали такую же нелицемерную веру. В чем опасность у детей верующих родителей? Что дети верующих родителей могут увидеть лицемерную веру своих родителей. И это может быть сильным препятствием и преткновением на пути к вере. Посмотрите, огромное благословение и огромная ответственность, я бы так сказал. И поэтому, обращаясь к родителям, хотел бы, знаете, тоже сказать, что в жизни должен быть правильный баланс. Потому что сейчас посмотришь на детей, там, на подростков, их так стараются как-то и на какой-то кружок. Из кружка там английского языка, из кружка на какой-то музыкальный, чтобы там на какой-то дудке еще научился играть. Из музыкального кружка еще там какую-то гимназию с там, физическим уклоном. Там. И туда. И с одной стороны, я не говорю, что это плохо. Это здорово, как Иов, как отец, он позаботился о наследстве, которое он передал, и в конце говорится, и наследство даже дочерям дал. Поэтому мы можем как-то помочь детям и дать им хорошее воспитание, хорошее образование. Если у нас есть какой-то достаток, мы можем помочь детям и приобрести какое-то жилье, отдельную квартиру. Но если при всем этом, а это все неплохие вещи, мы забываем о самом главном, что мы должны им передать, то, конечно, вот в этом проблема. И мы можем, так может получиться, что мы можем оказаться не такими богатыми родителями, как Иов. И может так получиться, что из всего вышеперечисленного мы, может быть, ничего особо детям передать не можем. Но если мы передали им нелицемерную веру, то мы, как родители, сделали перед Богом самое главное, что мы должны сделать как родители. Ну, подумайте об этом, родители, да? Чтобы в жизни был правильный баланс. Иов помогает нам это понять. Я заканчиваю, и вот в конце, заканчивая нашу тему, сегодняшняя тема, она как бы задает вопросы каждому из нас, не правда ли, да? Какое наследие я могу оставить? Какое влияние я оказываю на своих, может быть, детей, у кого есть дети, на своих неверующих родственников, на своих верующих друзей, с которыми я общаюсь, с которыми хожу в одну церковь? И я уже говорил, что мы все влиятельные люди, вопрос лишь в том, как мы влияем. 5 вещей. Наследие Иова, которое он смог передать и оказать сильное влияние. Благочестивый характер. Искренняя настоящая молитва. Семья была его приоритетом. Отношение к страданиям. И нелицемерная вера. Вот таких 5 примеров. Пусть в этом Иов будет для нас наставником в вере, который дает нам хороший пример. Помолимся, да? Давайте помолимся.